На связи ролевой подвал. И это вводим подкаст о том, как люди вводят настольные ролевые игры и как процесс этот выглядит с точки зрения ведущего. Как к играм готовимся, что происходит и куда расти. Это третий сезон, где я, Вундер, вожу песочницу в мегаподземелье под названием Halls of Arnwul. Также в нашей виртуальной студии, как обычно, еще Масса, который не аффилирован с этой компанией, поэтому я рассказываю ему все секретики. И тебе тоже рассказываю все секретики, дорогой слушатель. Привет.
Да, всем привет. Слушай, я подумал, смотрю, у нас же есть подкастоприемники, правильно?
Да.
Ну, и у радио есть радиоприемники. Получается, что тут некоторые параллели вырисовываются, поэтому как радиослушатели у нас получается подкасты слушателя.
Получается, да. Подкасты же, это же в каком-то смысле это радио, которое просто записано, и потом кто-нибудь включает радиопередачу только в записи. Я воспринимал это всегда так. Только тут нет иногда музыки. В нашем подкасте нет музыки, но в разных других. Есть же прям музыкальные подкасты, где люди буквально музыку включают, они там что-то рассказывают. Какая-нибудь там «Сладкая плазма» Александра Бо, например. Это существующий подкаст. О, господин Паладин был про него. Выпуск. И там чувак играет музыку в подкасте. А мы, дорогой слушатель, вместо игры музыки мы тоже играем, но в настольные ролевые игры.
Та еще музыка.
Да, музыка для наших ушей. Это была встреча номер 46, и это выпуск номер 46. Какое замечательное совпадение.
Да. Не думаю.
Прежде чем расскажу я о том, как я готовился к 46-й встрече, поведай, что же было раньше.
На одной из прошлых встреч персонажи освободили из заточения детей Дейна аристократку, за которую пообещали принести много наркотиков для этих детей.
Да, нормально звучит.
Для самих детей Дейна, что, собственно, на прошлой встрече они и сделали. Вот, потом они направились в трактир, если я правильно помню, параллельно встретившись с гоблинами, которые взламывали двери и узнали, как ее взломать. И в конечном счете пришли в этот трактир, где познакомились с двумя представительницами волшебного пола.
Да, они там из одной из магических коллегий, которая называется Орден Тота.
На этом они сошлись с Виконтом, который тоже некоторым образом связан с Тотом. Поведали, что они ищут некоторую секретную восьмую коллегию, про которую никто никогда, ну, когда-то слышал, но сейчас про нее забыли и все такое, она там тайно-мистическая. И это сулит еще некоторые приключения и раскрывает некоторые аспекты этого мира чуть больше.
Изначально персонажи игроков шли в этот трактир, чтобы раздобыть паспорта в Арумане, потому что они хотели пойти в Арумане. И получается, последние несколько встреч у нас такая вырисовывается арка того, что мы дружимся с детьми Дейно, потому что они хотели пойти к Арумане, чтобы разузнать про основателей детей Дейно. Это Геннадиус и его верный пес Рекс. Игроки шутили о том, что учитывая, что есть зверолюди, у которых человек с головой собаки, они шутили о том, что это за основание такое произошло, что там было между Геннадиусом и Рексом, но мы не стали развивать эту тему.
Это как мемы про ковчег, где разные животные скрещенные стоят и там это спрашивают, ну это что за херня?
Да. Тут еще, может быть, учитывая, что это Геннадиус и Рекс, это может быть другой мем про ковчег, где на картине туда заходят каждый тварь по паре, вот там два льва и оба с гривой.
Или как эти, снегири. Он бы с красной красивой грудкой такой.
Как я к 46-й встрече готовился? Игроки сказали, что они будут искать в трактире какие-нибудь способы раздобыть паспорта. И как мы с тобой разгоняли в прошлый раз, мы решили, что пусть что-нибудь придумают. И то, что мы им накинем что-нибудь. Помимо этого, один из игроков, игрок за Виконта, сказал, что он еще раз, если там Калгрима, это вот представительница волшебного пола из Ордена Тота, что если она там будет, то он еще поспрашивает про учение Тота, потому что Виконт...
Гендер, дополнительный мужчина, женщина, волшебный пол.
Поскольку Виконт подумал, что это коллегия, которая называется Орден То-то, и будет справедливо, если Орден То-то будет что-нибудь знать про учение То-то. Я задумался, потому что все, что известно про Орден То-то в Halls of Arnwul, это две
что
строчки. Да. Что он есть, это одна из семи коллегий. Там она крупная, и там обучаются магии, которые обучаются всему подряд. Потому что другие коллегии, там есть там коллегия, специализирующаяся на для иллюзионистов, например, или на какой-нибудь там элементальной магии, или еще что-нибудь такое. А вот Орден То-то, он вот такой знает много чего.
Ты знаешь, это как в этих китайских книжках секта. Они типа разные, но по факту это одна и та же херня. Они там занимаются одним и тем же. Но при этом они очень гордятся тем, что принадлежат какой-то конкретной секте.
Именно вот мы, да?
Да-да-да. Ну, там, знаешь, это может быть какое-то у них выделение, какая-нибудь там особенность, там вот эти вот занимаются тем, что вот там на мечах сражаются, да, там круто. Но при этом они и всем остальным тоже занимаются, просто в меньшей степени. Типа, если ты хочешь, то ты можешь там выучиться и другому чему-то. Я думаю, это примерно так же и коллеги должны работать, типа, ну...
Звучит похоже на правду, да.
Слушай, это, я думаю, это и с реальностью тоже очень сильно связано. Есть университеты, которые, ну, в принципе, это разными вещами обучают, но в принципе...
И то, и другое университеты там можно получить. Да. Хоть какое-никакое на образование. И я задумался, нужно же, наверное, что-то накинуть, потому что действительно, Орден То-то должен чего-то знать. При этом вера в То-то, как в божество, отсутствует в современной империи, и внутри этой коллегии вряд ли какие-то церковные ритуалы до сих пор живы, или какое-то вот поклонение в То-ту как божественной сущности.
Я думаю, у них это могут быть какие-то записи об этом, да, если они там просто какой-то университет выглядит, просто это какие-нибудь архивные архивы могут у них быть, поэтому почему нет? Ну, то есть это просто нужно искать, это нужно какое-то время потратить, и вряд ли что об этом люди знают просто вот так сходу, да, если только они этим не интересовались заранее по какой-то причине.
Справедливо. И к чему я в результате пришел? Внутри самого Halls of Arnwul, как модуля, так и внутри самих холлов, существуют помещения, которые использовались для поклонения То-то, например, почти весь второй уровень подземелья, или большая часть, например, третий уровень подземелья, они как раз были помещениями, где были всякие жрецы, то-то и тому подобные штуки. И там же есть всякие, бывают, книжки, которые описывают ритуалы всяческие. Я что подумал, что внутри этой коллегии, скорее всего, нет записей о каких-то прямо учениях самого то-то и каких-то ритуалах. Однако, потому что по-любому, так как я там волшебник, маленький волшебник, и я пришел в эту коллегию, чтобы учиться волшебству, меня же наверняка чему-нибудь научат о то-те, как ни крути, потому что, ну, это Орден То-то, хоть какая-то информация у них должна быть.
Ну, слушай, у них, возможно, даже какой-нибудь ритуал остался, посвящение как-то с этим связаны.
Да, я подумал, что учение можно как-то дистиллировать на основе существовавших в прошлом аркантийских церковных ритуалов То-то, просто переиначенных под, ну, короткие какие-то штуки, связанные с уже не с ритуалами, не с божественным каким-то служением.
А, ну типа заповеди каких-то.
Да, что-то подобное, да. И самый, пожалуй, большой и важный ритуал в церкви То-то, если так можно сказать, это ритуал, который называется «Летание света». Это реально существующий церковный термин, где вы там нараспев что-то напеваете. И если помнишь, на втором этаже подземелья есть колодец света, есть Well of Light. Угу. И вокруг этого колодца там расположены 4 комнаты. И в этих 4 комнатах как раз когда-то и проводилось это летание света. Ты в каждую комнату заходишь, произносишь определенные фразы, и тот тебе дарует какие-нибудь приколы. И в каждой из этих 4 комнат отображает какой-то прикол то-то, и вы там прославляете разные, не ипостаси, что такое? Там
получается... Прилагательные, не знаю, благодетели, возможно, это.
Да, получается, суть в чем? Тот даровал этому миру свет, тот даровал этому миру языки, эфические знания. И вы прославляете то, что тот вот так вот открыл миру, свет знаний на него пролил. Тот, этот свет, он просвещает, он раскрывает секреты и свет знаний. При этом есть еще такая штука, как свет этот, знаний истинный, должны видеть только последователи то-то. а не абы кто.
Кто попало.
Поэтому я еще решил, что внутри коллегии не очень много должно быть записей непосредственно о ритуалах, потому что это в первую очередь вопрос жрецов то-то, так как именно они вот как раз последователи то-то. Тот еще технически там покровитель волшебников, но это, ну, немножко другое, потому что, ну, у меня в голове, по крайней мере.
Ты, ну, знаешь, если он тот дарует какие-то магические знания, то волшебники, которые вот называют себя орденом то-то, возможно, немножечко это являются его последователями, да, то есть как-то в сторону должны думать, мне кажется. Потому что, ну, ты можешь просто прийти и такой, ну, тот, поделись знанием, он такой, на.
Есть парочку ритуалов внутри, в Холсфорнвул, которые как с подобными вещами имеют дело, что ты действительно, там ты буквально в одном из них ты можешь поделиться написанными знаниями, то есть книгами заклинаний или свитками заклинаний или еще чем-нибудь, взамен на мудрость, на буквальное увеличение характеристики.
Слушай, а почему вообще про то-то забыли?
Про то-то забыли, потому что в какой-то момент очередных там реформ имперских случилось то, что напоминало ситуацию с богами в Древней Греции и в Древнем Риме, когда...
Немножко объединили.
Когда римляне такие, теперь это наши боги, они называются по-другому, и немножко какие-то другие штуки делают, но это вот типа, это наши боги. Здесь произошло похожее. Когда-то давно в Аркантийской империи, еще когда жил и процветал Арденвул, существовали так называемые 12. Это 12 богов, в числе которых был Тот, был Сет, были еще всяческие божества.
То есть это такие египетские боги прямо были, получается?
Это по вайбам напоминало египетских богов, да. Затем, в каком-то там году, я не помню точно конкретный год, один из императоров решил, что нужно провести реформу, и вместо вот этих вот старых 12 будут так называемые 10, это 10 крупных богов, и 17, это такие 17, это буквально 17 богов поменьше. которые более нишевые. И сейчас, получается, в империи поклоняются 10 и вот 17. Конкретно аркантийцы. Понятно, что там у Торкина есть свои божества, у Вискина есть свои божества. Выходит так, что новые вот эти вот 10 и 17, они в некоторых местах очень сильно напоминают предыдущих богов, так со спиленными номерами. И конкретно ипостаси то-то нет в тех... То есть такого же набора, тот там бог знаний, света, всяких вот таких вот... штук. Есть боги, есть... Это оно размазалось по нескольким разным богам.
В общем, ему просто места не нашлось.
Да, справедливо. И поэтому, может быть, были еще какие-нибудь причины, однако у меня в голове вот поэтому вера в него потихонечку и иссякла. И я вот задумал о том, что я накину вот эти вот какие-то учения то-то, и я накину о том, что существует какая-то летание света, но у Калгрима и в коллегии, если она есть, ну где-то там в коллегии фиг его знает где, и тому подобное. Также я придумал еще парочку сцен, которые можно разыграть в ситуации. И еще игроки задумывались о том, что они хотят еще поговорить с самой Дейно. И я им накидывал в прошлый раз, что там мать захочет их видеть и тому подобное. Поэтому я совсем чуть-чуть подумал о том, что же может там ей захотеться, что она может у них поспрашивать. И игроки, у них был план, который состоял в следующем. Если мы найдем паспорта в Урумане в достаточном количестве в рамках закадровых активностей своих, то они направятся в земли в Урумане. А если не найдем, они решили, что мы пойдем на территории зверолюдей, и потом пойдем на юг в большие грибные пещеры, в великую пещеру, которая там есть, потому что игроки такие, мы там были всего один раз, и мы там видели много всяких интересных ответвлений, но мы по ним не походили, а нам хочется походить туда, и туда, и туда. Они, знаешь, как открыли карту и видят, что у них там где-то там что-то не прорисовано, еще что-то, и такие, о, мы хотим вот походить в разные места. Плюс они задумали о том, что, ну, как-то, может, поищут информацию по поводу Геннадиуса и Ракса где-нибудь еще. И я такой, ну, отлично, значит, я там немножко освежил в памяти вот эти вот пещеры и то, что там происходит. Мы после этого начали играть. На 46-й встрече у нас был полный состав, у нас было 4 игрока, и у нас был Виконт, это теперь уже жрец. То-то,
у него класс такой, теперь уже жрец, потому что его все время так называют.
4-го уровня у нас Алиш, это Торкин Воин. 3-го уровня у нас Остапиус, это Хафлинг, вор. 2-го уровня, и у нас есть Севалион, это полуэльф, волшебник 1-го уровня. И от прошлой встречи у персонажей игроков остались их 3 ретейнера, Эйс, Каламанос и Асгалатус. Время между встречами мы промотали буквально всего одну ночь, поэтому прошло не очень много внутри игры времени. При этом у нас на прошлой встрече было 4 игрока, у нас не было игрока за Остапиуса, а в этот раз у нас было 4, и я такой, ну, Остапиус просто появился. Нормально.
Ты сказал, что у тебя было 4 игрока, теперь 4 игрока.
А, да, на прошлой встрече было 3, а вот на это получается 4. В рамках закадровых активностей, если так можно сказать, которые занимали всего одну ночь, я накинул несколько сцен. Одну — это вот с Виконтом и с Калгримой, когда он ее расспрашивал про то-то, и я вот накинул, что есть такие-то вот учения, и мне еще в моменте придумалось, что если, мол, где-то и изучать что-то последователю то-то, который...
Что-то про то-то.
Да, что-то про то-то, то... Холлерден Вул — это подходящее место, потому что здесь куча всяких секретов осталось. Я в моменте такой, о, и Калгрима, наверное, скажет, что если вдруг здесь получится восстановить какие-то святые места или что-то вот такое, то не исключено, что сама коллегия подумает насчет того, чтобы, ну, как-то, может быть, или ресурсы направить, или другие последователи могут еще начать посещать это место. Поскольку Калгрима, она там 8-го, что ли, уровня, то есть это не последний, скорее всего, человек в ордене то-то. Поэтому, если на эту тему начать копать, то можно что-нибудь выдумать. Вторую сцену, которую я накинул, это сцена с Варуманией по имени Нолги, которую персонажи игроков как-то раз встречали, и он спас их жепы от поедания гулями, и которому они еще подарили копье Нокс Вентус. Я накинул по таблицам случаек, что же могло произойти в трактире, поскольку они там целую ночь провели, я решил, что я просто покидаю по таблицам, что может произойти в лифтах, которые... Ну, кто может ездить по этим лифтам в Варумане, который там в 2 шагах буквально от этого трактира. И выпало так, что группа в Варумане людей и гоблинов везет лорду арены какого-то нового монстра, против которого будет кто-нибудь сражаться. Я такой, о, в Варумане это, конечно же, Нолги, а монстр, я там кидаешь по списку, из монстров мне выпал огромный 4-рукий бабуин. Я такой, о, прикольно, они везут огромного 4-рукого бабуина. Поэтому все же игроков посмотрели, они сначала такие, о, это что, один из тех бабуинов, которые были на 2-м этаже? Но нет, это один из бабуинов, который там в сопутствующих пещерах живет, там их есть еще какое-то количество штук. Вот они там мило поговорили с Нолги, а лишь намекнул о том, что не хочет ли Нолги поохотиться не только на бабуинов, но и на главаря этих бабуинов, который друид, который Гериллот. Нолги такой, типа, хе-хе. И еще одна была сцена маленькая с ящеролюдом Визом и Варумани, которого Ферекс зовут. В прошлый раз мы, по-моему, разгоняли, что этого Ферекс направил Тан в земли ящеролюдов, а это с точки зрения Варумани жопа мира, поэтому он не очень рад тому, что его туда направили. Поэтому я просто накинул игрокам, что Тан в курсе про то, что вы там что-то мутили с культом, и ему такое нравится, если будете продолжать в таком же духе, то вы будете друзьями в Варумане. Еще накинул, что Фераксу это рассказал Роджер, который из «Длани судьбы». Игроки такие, блин, а что, Роджер, значит, видимо, у них есть паспорта, что ли?
Ну, они все время на шаг круче вас, поэтому...
Да, это, кстати, да, забавная схема, потому что они, получается, всегда чуть повыше, всегда чуть получше. Вот. И Ферекс также сказал, что если вдруг вы... А также он сказал, что культисты Сета... Ну, я же такой, ну, можно, конечно, просто сказать, что продолжайте в таком же духе, но можно накинуть еще чуть-чуть побольше. И он накинул, что кажется, что культисты Сета вниз куда-то ищут какие-то проходы вниз. И если вдруг вы... Ферекс сам не знает, где они конкретно, но у него есть подозрение, потому что он близко от самого этажа, где живут культисты Сета, поэтому он может как-нибудь там до него что-нибудь долетать.
И что они ищут по итогу?
Культ Сета действительно у них есть на 5-м этаже подземелья, у них есть небольшой форпост, где они потихонечку пытаются исследовать что-то вглубь, но они в основном боятся там пока что, потому что там страшно.
5-й уровень, да, уже страшно.
Да, а 6-й уровень — это, например, это этаж, где находится трактир и уже подъемники в Варумане и все такое. Вот, и Ферк сказал, что если вдруг вы нападете как-то на их след и что-то там сделаете, то вы запомните, что Ферекс там вас навел. Потому что он очень не хочет больше сидеть с ящер-людьми. Вот, то есть я в результате кинул игрокам 2 зацепки о том, что культисты куда-то копают вниз, и напомнил про Гога о том, что Гог технически изгнан из земель. Но если восстановить его честь, то это вот надежный способ тоже заполучить его дружбу и паспорта, естественно. Игроки увидели, что по результатам закадровых активностей на них магическим образом не свалились паспорта, которые они хотели. И такие, блин, ну ладно, у нас был план Б, поэтому мы будем осуществлять план Б. Они там у рейта купили один паспорт, этого было недостаточно. И такие, ну ладно, хорошо, поднимаемся наверх. Они там
поднялись. У них же сейчас два паспорта, если я правильно помню.
Да, у них сейчас два паспорта. Один, который Нолги дал Алишу, и вот второй, который они сейчас купили у рейта. И такие, ну мы сейчас пойдем к детям Дейну, и тогда пойдем в пещеры. Они поднялись до пятого этажа, там без приключений прошли через пещеру Гога, поднялись до третьего этажа, и тут они такие, окей, идут уже вниз к детям Дейну, и тут, когда они заходят, там получается так, что есть коридор с запада на восток идущий, и вдоль него располагаются три помещения, которые называются три мистерии Тота. Одна из них — это пирамида, на которую, если нажать, попадешь на второй этаж. Второй из них...
Ну, они уже ходили на нее.
Да, да, они здесь уже были. Второй — это бассейн, из которого, если попить, то тебе станет легче,
либо тебе хорошо, либо плохо.
Становится. Там всегда хорошо. Третий — это комната с таким недооракулом, который тебя бьет током и может ответить на какие-то вопросы. И так как тут виконт, игрок за виконт такой, там же вот бассейн есть, и в нем отвратительная черная вода, грязная, потому что это, в этот бассейн там мыли ноги все монстры и все культисты сета, которые здесь только мимо проходили.
А потом компот пили из него.
Да. И там еще такой какой-то стрёмный туман серо-зеленый, и тут игрок такой, а помните, еще в подвале сверху там была какая-то купель с грязной водой, и Ставрос выливал туда святую воду, и это очистило эту купель. И игроки такие, о, давайте пойдем и попытаемся в этот бассейн вылить святую воду. Они подходят, выливают туда три фляжки святой воды, и это очищает купель. Поскольку им как раз нужно три фляжки святой воды.
О, прикольно.
Но когда они вылили первую, я писал, что она становится чище, но кажется еще, ну, не совсем чище. Они выливают вторую, я такой, о, нормально, выглядит как на две трети очищено. Они такие, блин, у нас с собой только две. Но потом они там искали у себя по карманам, и такие, о, нормально, есть третья, они выливают, она становится лазурной, яркой, туман этот стрёмный начинает рассеиваться как-то, и они такие, о, круто. И они еще подумали, о, это еще и детям Дейну потенциальный подарочек, потому что там два шага тут до их территории, поэтому мы сейчас пройдем два шага и уведомим их о том, что вот там в случае чего можно будет, мы очистили
помыть
бассейн.
Ноги.
Да, можно будет оттуда попить.
Ролевые игры про очистителей бассейнов, да, чистильщиков бассейнов.
Да-да-да. И они такие, ну ладно, сейчас два шага дойдем, предупредим их. Они идут эти два шага, и когда они делают первый шаг, у меня выпадает случайка. Я кидаю до 20 на то, что за случайка выпадает, у меня выпадает 20. А 20 — это патруль культистов Сета.
Давно не виделись, господа.
И вот они, значит, заруливают вот так, смотрят по коридору условно направо и видят там пятерых культистов Сета, у которых сначала презрение на глазах, потому что типа, о, какие-то приключенцы. Но потом до культистов Сета начинает доходить, кто перед ними, и с одной стороны культисты приходят в ярость, а с другой стороны Викон такой, давай, сейчас мы будем крошить им лица.
Посмотрим, чьи боги сильнее.
Да, Виконт применяет заклинание Holy Name. Это одно из новых заклинаний, которое специально от Тота. Поэтому в этом коридоре громогласно разносится имя Тота, когда там он оглушает парочку культистов. Игроки в них чаржат. Игроков много, у них там 4 персонажа. Игроков плюс еще 3 ретейнера. А культистов всего 5.
Блин, а я тебе рассказывал про свое озарение, про Healing Touch?
Нет.
Да, мы еще тут на работе сидели, рассуждали про Иисуса и его чудеса. Угу. Ведь он же исцелял прикосновением. Я такой, так вот куда отсылка на Иисуса.
Все так, да. Так вот, мы еще, когда Виконт очищал купель, мы такие, о, это первое чудо Виконта, он очистил купель. Вот. В результате персонажи игроков вылетают у этих культистов, убивают троих. Один из них хочет убежать, он начинает убегать, он отрывается от них. Асгалатус — это ретейнер. Он колдует на него Hold Person, на того культиста, что он убегает. И культист... Там как раз получилось так, что я смотрю, у культиста скорость 60 футов, и у Hold Person тоже радиус 60 футов. Я сначала подумал, что, может быть, не получится, и он как-то убежит совсем, но потом я посчитал, такой, нет, все нормально получится. И так даже интереснее, потому что культисту прилетел вот этот Hold Person, и он шлепнулся у ног огромной статуи Тота в том зале, который контролирует хафлинги. А хафлинги, если ты помнишь, сближаются с культом Сета.
Да, да.
Поэтому буквально на следующий раунд они видят, как оттуда выбегает отряд хафлингов, начинают как-то культиста утаскивать, и там еще Раскелли, это одна из лейтенантов главного хафлинга, босса Пламторна, она так озирается по сторонам, видит там на юге какой-то, ну, как какие-то там, битвы происходят. Попутно Сивалион такой: о, там хафлинги. Они его утаскивают. Сивалион колдует слип в следующем раунде. Все хафлинги, кроме Раскели и сам культист, засыпают. Вот, получается, Раскели вот так смотрит, и там какие-то, потому что последний культист остался, они его еще там пытались захватить в плен. Раскели смотрит, там все хафлинги упали, этот тоже заснул. Я такой: что она будет делать, скорее всего? Она просто засвистит, ну, чтобы позвать кучу других хафлингов. Поэтому игроки начинают такие: что нам, врываться еще и в хафлингов, и их начать бить, или убегать? Блин, она засвистела, сколько там еще хафлингов, мы не знаем. Мы такие: а, нет, давайте хватаем того единственного культиста, который там с ними остался в живых, поскольку он замечательно кидал мораль, он решил бить просто до смерти. Они его схватили, навернули ему мешок на голову, побежали к зверолюдям. Забегают к зверолюдям. Дети Дейна, понятно, на панике.
Хафлинга принесли. Ой, этого культиста принесли. Культиста.
Да, они на панике такие: что происходит? За вами там... Они такие: о, за нами хафлинги бегут. Там, ну, начинается движуха у самих зверолюдей. Я кинул, побегут ли хафлинги прям очень активно искать. Я кинул. Хафлинги мораль не прокинули. Я решил, что они не будут прям, ну, куда-то там врываться во все подряд. Плюс они не знали, куда они убежали. И там 5 хафлингов такие бурк и заснули. Поэтому, ну, им, скорее всего, стрёмненько. Поэтому там, представляете, игроков, например, полчаса внутриигрового времени сидели на иголках и такие: блин, сейчас ворвется кто-то или нет, и рядом с ними дети Дейна тоже. В результате никто не ворвался, они все громко выдохнули, посмотрели на вот этого культиста, который там до сих пор живой дергается, сняли с него, конечно, всю одежду и мотоцикл, и дети Дейна что им предложили? Так как для детей Дейна появление культистов с это так близко, это в новинку, потому что они не знали, что они могут быть так близко, так как вероятность встретить их очень мала на случайных культистов с это, и вот оно тут нас выпало так. Очень вовремя таблица случайных встреч в очередной раз они делают прикольно. Поэтому один из главных детей у детей Дейна, Никиос, он сказал о том, что как насчет того, что вы... Ну, игроки еще такие: нам надо бы этого культиста в Гостервик на ковре отправить. И там рыцари Лазурного Щита очень наверняка захотят с ним поговорить. И Никиос сказал то, что только перед тем, как вы его отправите, вы его на пару дней оставьте у нас, мы его... убивать не будем, но мы тоже его поспрашиваем, потому что очень интересно, как они... Что они тут забыли-то совсем рядышком?
И тебе еще нужно будет придумать, что они тут забыли, да?
Да. Игроки такие: хорошо, на пару дней мы его оставим у вас. И тут игроки такие: ну хорошо, мы уже у детей Дейну, но раз пришли, то давайте сходим и поговорим с Дейну. Я такой: я, конечно, ждал, что вы через неделю только придете с ней поговорить. Я такой: ну ладно, нормально, давайте. У меня была не размечена эта комната, но я представлял себе, кто такая Дейну и с чем ее едят.
Я, слушай, я думал, их пригласили через неделю. То есть это нормально, что они так непрошено приходят не вовремя?
Они там подкрепили свое желание поговорить еще 50 дозами раститового лотоса. Поэтому я решил о том, что, ну, приемлемо, скорее всего. Их там проводили по помещениям с зверолюдей в будуар, в комнату Дейну. Это здоровая комната, освещенная волшебными факелами, где стоит огромная кровать. Там же по комнате есть несколько обнаженных мужчин с высокой харизмой, которые там чилят в основном. И еще какие-то животные там, например, есть там овцы какие-нибудь или свиньи, которые просто там ходят. И 25 зомби, которые стоят вдоль стен. Ну, потому что мало ли что случится.
Ну да, некоторые вопросики, наверное, вызывают эти зомби, но допустим.
Да, они не дергаются, они мумифицированные, но Дейна может по щелчку пальцев активировать их, и они уже дальше будет что-то не очень.
А какой хидай у Дейна?
Сама Дейно — это... Там написано, что это Enchantess, то есть это что-то вроде волшебницы, а у нее, по-моему, шестой или седьмой хидай, что-то такое. При этом Дейно — это не совсем лич, но вот какое-то такое. У нее есть филактерия, что делает ее бессмертной с точки зрения того, что она не стареет. И она живет из-за этого очень долго. Персонажи игроков заходят, видят вот это вот все безобразие и великолепие в одной и той же комнате. Я еще, когда я смотрел, что там есть мужчины с высокой харизмой, я такой: блин, кто-то из них, вот кто-то из этих мужчин абсолютно точно должен быть NPC, которого персонажи игроков уже встречали, потому что не может не быть иначе. Я в моменте задумался о том, кто это может быть, и я такой: о, а это персонаж игрока, который к нам как-то раз на ваншот приходил.
Да, я помню.
И поэтому один из игроков...
Воин вроде был, да?
Да, это был воин, которого зовут Нира Дандас. И поэтому я когда озвучиваю, игрок, который тоже был на том ваншоте, такой... В чем соль Дейна? Дейна — это lawful evil сущность, которая абсолютно точно злая и которую заботит свое собственное благополучие. Она оказалась в хорошей ситуации, когда она смогла охмурить отступающих легионеров, которые примерно 250 лет назад в той вот самой экспедиции, которая была здесь в Арденвул, где еще был Ланкиос, Адриенник и все-все-все. Она смогла, как отступающие отряды, некоторые охмурить, очаровать и превратить их в зверолюдей. И поэтому последние 250 лет она живет и в ус не дует. За нее все делают эти зверолюди, они поставляют ей мужчин с высокой харизмой, они всякую еду и прочее поставляют, и они готовы за нее умереть, потому что она их мать. И ей абсолютно нормально вообще с этой ситуацией. Когда вы оказываетесь у нее в логове, она оценивает группу, чтобы решить, что с ними делать. Возможно, три варианта. Первый вариант, что она решит их атаковать, и все зверолюди, следовательно, тоже, если она то поймет, что по каким-то причинам они не подходят для двух других вариантов. Второй вариант — это то, что она решит их охмурить и превратить в других... голых мужчин с высокой харизмой. Ну, те, у кого высокая харизма, те остаются у нее в качестве прислужников. Те, у кого низкая харизма, она охмуренными просто поит ядом, который у нее есть, и они умирают, и все.
Как ты завуалировал слово «секс-рабы», ну ладно.
Да, именно так это и было. И третий вариант, она смотрит на посетителей как на тех, с кем можно о чем-то договориться. У себя в голове я решил, что прыгуны, то есть группа персонажей-игроков, ближе всего как раз к третьему варианту, потому что она наслышана от самих детей Дейна, что они какие-то могут что-то делать. Плюс они тут ей подогнали 200 доз порошка раститого лотоса. Поэтому я решил, что Дейну, зачем ей их убивать? А охмурять их, ну, зачем ей их охмурять, если они кажутся ей полезнее вне ее будуара. При этом, конечно же, она не откажет себе в удовольствии поохмурять кого-нибудь, если там кто-то будет. Однако персонажи игроков предупредили, что если вы пойдете к матери, то не пейте ничего из того, что она вам даст. Причем это предупредили сами дети Дейну. Поскольку в модуле написано, что если персонажи игроков в нормальных отношениях с самими детьми Дейна, то они их предупредят о том, что, ну, не стоит. Поскольку то питье, которое она им дает, оно усложняет вам спас-бросок от чарма, который она на вас может повесить. Дальше я решил, что я буду... приму свой внутренний кринж, я буду отыгрывать похотливую милфу, которая хочет их охмурить. Которой при этом от них что-то надо. Я прошу прощения у своих игроков.
А в какой-то момент в жизни ты приходишь к такой мысли, что так можно делать. И ты такой, видишь, как смущаются другие игроки, но тебе очень весело. Да. Я примерно так же отыгрываю какие-нибудь романтические сцены. Когда-то я просто их избегал, но теперь такой, погнали, сейчас будет весело.
Игроки тоже включили. Нам было весело, вот так, да. Я посмотрел, самая высокая харизма из персонажей игроков, которые были в будуаре у Дейна, это Астапиус. У него там 15, что ли, харизмы. И поэтому она сконцентрировалась на нем. С тем расчетом, что с остальными-то, может быть, договориться, но если вот этого хафлинга можно как-то у себя оставить, то и неплохо. Игроки, однако, зная, что ничего пить нельзя, они настойчиво так отодвигали там всякие кубки. Астапиус, конечно же, в какой-то момент, когда он понял, что, кажется, нужно пить, он так картинно проливает на себя этот кубок и такой: «О нет, моя рубашка теперь вся сырая, что же мне делать?» Поэтому решил, что Дейну подарит ему шелковую рубашку какую-нибудь, которая у нее есть в ее распоряжении.
Надеюсь, она проклятая?
К сожалению, нет.
Ну, это жаль.
И видно, что игрок за Астапиуса, он сильно-сильно сомневался, такой, может быть, все-таки как-то поддастся или нет, или что. Ну да, для контекста, игрок за Астапиуса тогда перестал играть Астапиусом. И в модуле написано, что Дэйна будет искренне интересоваться, спрашивать о том, как же, ну, про историю, там, про их приключения и все такое. Я решил в моменте, что ей будет интересно. Во-первых, что вот это за женщина такая, за которую они готовы так много порошка расти этого лотоса принести. Во-вторых, почему их называют прыгуны? Потому что прыгунами еще называют какие-то другие сущности.
Почему прыгуны, а не рыгуны?
И в-третьих, просто об истории их похождений. И про то, что она слышала, что что-то там с культом у них какие-то терки. Игроки аккуратненько поотвечали на это все. Они сказали, они так еще, когда рассказывают, что, ну, вот эта вот женщина, Изабель, вот эта вот, она там нам дорогая, все такое. А терки с культом, потому что мы спасали там другую женщину из темниц. О, получается, что спасение женщин — это наше призвание. Дэйна также и накинула про то, что вот вы такие тут хорошо там все ищете и все такое. Было бы неплохо, конечно, поговорить. Я помню, что у вас был там какой-то друид, мне рассказывали. Они такие, блин, ну он помер. Он вошел в растительную гориллу и умер. И, ну, в этот момент игра закончилась примерно на 5 минут, потому что мы пытались рассмеяться, но это другое. И Дэйна в результате им накинула несколько зацепочек по поводу тот же Геннадиуса и Рекса, по поводу того, что вот там у моих детей есть мечта, там и все такое. По поводу противостояния с культом, что ей тоже не очень комфортен культ. И про то, что ей еще, раз уж вы нашли там порошок растительного лотоса, может, вы мне еще найдете какие-нибудь грибы, которые растут в вот этой большой пещере, потому что ей они тоже нужны для каких-то ее снадобий. И игроки тоже такие, ну, надо, значит, тоже что-то поспрашивать. Они еще сказали, что да, у нас, мол, там есть информация про Геннадиуса, но она находится на территории Варумани. А можете ли вы поспособствовать нам там с паспортами в Варумани? Да, это такая, я подумаю. И в конце, когда они уже поговорили и распрощались, и за ними закрыли дверь, персонажи игроков обратили внимание то, что в соседней комнате там есть телепортационный круг. Вот из этих камней круглых. И игроки у Склероса, это главный среди детей Дэйно именно, они спросили его о том, что а вот этот круг, им вообще, ты видел, чтобы им кто-то пользовался? И у Дэйно есть полный набор стекляшек для...
У всех нормальных людей есть полный набор.
У всех нормальных чуваков есть полный набор стекляшек, и они знают какие-то адреса. Поэтому я в моменте задумался о том, что сказал бы вообще Склерос об этом или нет, потому что, ну, там она их мать и все такое. Поэтому я у себя кинул маленький кубик, и кубик сказал, что Склерос бы сказал. Он не рассказал им то, как она им пользуется. Он говорит, что, ну да, мать пользуется этим. А игроки такие, ну, игроки вот сейчас точно поняли, что это, судя по всему, какие-то телепорационные штуки. И они такие, они же такие, типа, Остапиус, возможно, тебе стоило остаться, потому что у него наверняка есть где-то эти стекляшки. И на этом они вернулись в Гостервик, пообещали детям Дэйна, что через пару дней они вернутся за культистом Сета, которого дети Дэйна в тюрячку у себя на пару дней для допроса с пристрастием посадили. И на этом мы закончили встречу.
Получается, побили культистов и поговорили с матерью, да?
Да, из больших сцен, да, да, все так. И накинулись несколько зацепок про паспорта в Румане.
Угу.
Здесь мы можем перетечь в «Куда расти». Первое забавное наблюдение в «Куда расти». Судя по тому, что, во-первых, персонажи игроков вот так вот расправились с культистами. Второе, что один из культистов таки убежал к хафлингам, и хафлинги его спасли. И в-третьих, что в коридоре прозвучало имя Тота. Кажется, любые попытки замириться с культом теперь сожжены. И это война.
Слушай, у них прям крестовый поход может какой-то начаться, или какой там символ у Тота, что они будут устраивать и походы. Не у Тота, а у Сета.
У Сета? У них там есть крокодил, у них есть черный вепрь.
Ну, крокодиловый поход неплохо звучит.
Крокодиловый поход. Отлично, да. Я подумал о том, что... то есть, получается, что у нас сделал культ Сета? Он назначил награду за их голову, и не исключено, что кто-нибудь в самом Гостервике захочет этим воспользоваться.
Ты еще не давал это бумажки, типа это привести живыми или мертвыми, там награда такая написана.
Ну, в самом Гостервике таких бумажек найти сложно, потому что они... Там ты же не будешь писать, что кульцеты ищут, потому что кульцеты технически незаконны.
Да, они могут на форуме у себя распространять, и кто-нибудь возьмет с собой, типа это не так... где-нибудь в луте могут это найти, например.
Это хорошая идея. Я еще подумал о том, что я покидаю, не исключено, что кто-нибудь попытается, например, сжечь трактир, в котором они в котором они сейчас остановились, потому что, а что? Надо что-то делать, я считаю, потому что это война.
Ну да, да. Тут это и так много гадит культу, что, мне кажется, их дальнейшее игнорирование ситуации будет восприниматься как то, что они лохи какие-то.
Да, я думаю, что после этого... После этого, да. Да, я подумаю, во что это может вылиться с точки зрения следующего шага самого культа, поскольку, если ты помнишь, что персонажи игроков как-то раз забирались на подуровень, 8-й, что ли, где была территория старая, которая принадлежала культу Сета, где они животных Сета разводили.
Угу.
И вход этот был за фресками Сета. Я потом еще решил, что эти фрески культисты начали восстанавливать. И я думаю, что не исключено, что культисты эту секретную дверь найдут и сами попадут на этот подуровень. А там у них лаборатория с как раз, скорее всего, самым-то мясом, потому что персонажи игроков лабораторию не обнесли, потому что там стрёмный пудинг.
Будет забавно, если за игроками начнет охотиться какой-нибудь зверь Сета вот этот.
Вот, и там же у них есть вот эта вот Broodmother с 8-м хидаем, огромная нежить. Я не знаю пока что, что с этой нежитью делать, она вообще подчиняется, будет им подчиняться или не будет, я пока не знаю. А при этом
я почитаю
о том, что в чем состояли вот эти вот ритуалы и вот эти вот работа на вот этом вот подуровне. Там была суть в том, что культ Сета, благодаря этой работе, смог бы, насколько я помню, выводить животных Сета. То есть, если до этого культу нужно проводить ритуал с человеческими жертвоприношениями, чтобы призвать животное Сета, на какое-то время оно потом бы у себя такое булькалось обратно в божественные измерения, то тут их можно было бы выводить. И я думаю, что следующий, если персонажи игроков увидят какие-то следующие патрули Сета, при них уже будут животные Сета. И это такие собаки, которые быстрые, которые стрёмно лают, они там что-то своим лаем нехорошее делают.
Они не гавкают, они вагкают.
У которых еще при этом ядовитые, у них такой раздвоенный хвост, и он ядовитый, они могут жалить им и делать больно, и яд всякие пускать. Да, эта собака может делать больно разными способами, да.
Возможно, у нее еще осуждающий взгляд.
Да, это наименьшее из ваших забот будет, осуждающий взгляд. Я не помню, может ли она там что-то выслеживать или нет. Если может, то это еще прикольнее, конечно, да. То есть, получается, вырисовывается на данный момент так, что, с одной стороны, проход на верхний уровень персонажам потихонечку закрывается, потому что там культ, и хафлинги те же. Они и хафлинги тоже абсолютно точно ничего не простят. С другой стороны, на том же третьем уровне располагаются все самые вкусные штуки, связанные с сетом, там большой... Ой, с сетом, с тотом. Там три мистерии, mm-hmm. то-то, там храм то-то скверненный. Поэтому тут получается забавная развилка.
Слушай, если они будут игнорировать, можно будет это накинуть, что тот просит, как бы.
Да, учитывая, что теперь культ Сета знает о том, что клерик Тота существует, похоже. Потому что буквально священное имя Тота там прозвучало в этих коридорах. То теперь осквернение всего, что связанного с Тотом, будет
сильнее.
И там еще есть помещение, где были всякие жрецы Тота и прочие какие-то важные штуки. И они еще не обнесены. И, скорее всего, рано или поздно до тут доберется либо культ, либо хафлинги, либо еще кто-то. И вытащит. Это будет интересно.
А мы посмотрим.
Да.
А, я тут, знаешь, да, поймал себя на мысли, что мне все сложнее и сложнее вспоминать, что же было на встрече. Причем это вот случилось, не знаю, там последние 3, возможно, встречи или что-нибудь такое. Я сначала думал, что это из-за Нового года у нас. Все еще недавно был Новый год, если что, полмесяца назад. Праздники туда-сюда, был не до этого, то теперь, когда прошло уже 3 недели практически, я все еще не могу запомнить, что происходит на играх. Все ли нормально у игроков в этом плане? Ну, не в плане запоминания, а то, что это... Ну, всем все весело, это просто у меня какие-то проблемы? Или ты тоже видишь, что что-то не так происходит?
С точки зрения запоминания проблем, насколько я вижу, нет. С точки зрения веселья вроде бы тоже. При этом это может быть какой-нибудь симптом гипотетически. Может быть, и ты тут в чатике тоже поднимал в тему, это может быть из-за того, что нет какой-то единой темы, поскольку многие предыдущие встречи, вне зависимости от того, что на них происходило, их можно было бы приклеить какой-нибудь ярлык, там, например, мы шли воскрешать Виконта, и на встречах происходили всякие другие штуки, помимо воскрешения Виконта, однако у себя мысленно наверное, особенно вот, получается, ретроспективно после того, как мы воскресили, это можно было сложить в такую маленькую арку. Там мы воскрешаем Виконта, там еще какая-нибудь, мы спасаем жрицу, там, Лилиан, например. Это вот тоже было что-то вот такое, складывающееся в какую-то цельную штуку. Последнее время, когда ты написал, я пораздумывал, что же было на предыдущих встречах, это можно так как-то сложить в кучку того, что мы дружимся с детьми Дейну, как будто. Да. При этом мы, с одной стороны, с ними дружимся, с другой стороны, у нас нет такого четкого фокуса, как это было в случае Лилиана, или в случае Виконта, или в случае еще каких-нибудь вот таких активностей. Потому что мы там что-то еще с кем-то разговариваем, у нас еще наслаиваются какие-то предыдущие события, которые нагоняют нас вот волнами. И, может быть, поэтому такое есть ощущение.
Ну да, как бы, знаешь, это мало действий, отличающихся от разговоров, такой в памяти пригоняешь, у тебя разговоры, а о чем разговоры, оно в какой-то момент, видать, теряется.
Mm-hmm. Справедливо. Поэтому в прошлый раз, когда мы в прошлый раз разгоняли то, куда расти, я как раз накидывал о том, что хочется отправиться в какую-нибудь экспедицию, потому что сейчас у нас такое ленивая какая-то штука, то, что мы, да, в основном что ходим, что-то где-то узнаем, и мы узнаем там новые данные о мире и тому подобное, однако сокровища-то сами себя не вытащат. И при этом в чем, как по мне, плюс подобных песочных форматов, что игроки тоже это видят, и так как мы, я такой же участник группы, мы тут все играем, если, например, мне кажется, что мы там слишком много разговариваем и тому подобное, у игроков абсолютно точно могут быть такие же ощущения. Никто после встреч не говорил напрямую о том, что вот мы что-то как-то много разговариваем. Однако я вижу, как желание игроков, особенно вот последние пару встреч, сместилось в сторону исследования чего-то. Вот они такие, они там раскрыли карту, начали смотреть на вот эти вот огромные пещеры, видят, что у нас вот тут вот можно что-то помутить, тут вот можно, а там вот гробница, откуда Астапиус там когда-то сбежал и тому подобное. И видно, что людям хочется поисследовать что-то. И подобный формат, он саморегулирующийся, за неимением лучшего слова, потому что мы все как группа играем, такие, ну вот мы разговариваем, но давайте что-нибудь другое поделаем. И даже если никто этого не говорит напрямую, то оно
витает в воздухе.
Да, витает в воздухе. Это еще один способ того, как игроки влияют на все это происходящее. Вожжи в их руках. Я не могу сказать, что мы вот сейчас, у нас такая арка разговоров. Просто исходя из того, как что у нас было с точки зрения событий, и игроки еще такие, ну, мы тут что-то пойдем, попытаемся поговорить, купить какие-то паспорта, а ты такой, так не купить, игроки такие, блин, да, надо переключаться. Игроки знают, что самые прикольные штуки и самые ценные сокровища и прочее, оно ж лежит глубоко, и нужно приключаться для того, чтобы какие-то приколы совершать.
Ты знаешь, такое чувство, что они как будто потеряли вот слухи, если можно так сказать. Раньше ты вот вводил некоторые слухи с нового персонажа, например, да? Угу. И по факту вот у них сейчас слухов на самом деле достаточно. Если я правильно помню, у них это какой-то информации в мире непроверенной еще довольно-таки много. При этом они и не пользуются почему-то. И в моем представлении вот этот слух — это такая цель, которую вот можно проверить, найти там каких-то монет и магических предметов всяких. Но нужно именно вот слух в цель превратить, и так только после этого действовать. Они как-то, не знаю, то ли их слишком много, то ли их не хватает. Ну, типа, ну, слишком много, там, в смысле то, что это непонятно, что выбрать, да, типа, это слишком много выбора, или мало, когда просто, нехватка случилась.
Превращение слухов в конкретные цели — это то, с чем наша конкретная компания через О, то есть наша конкретная группа не выходит у нас такой. Вот. Я в голове, когда задумывал еще начало кампании, я ожидал, что да, мы, то есть не мы, игроки, я-то тут, ну, я же не могу ставить перед персонажами вот так вот жестко цели, типа, сегодня вы будете делать X, потому что сюжет такой. Я не знаю, проблема это или не проблема, или как это назвать. Игроки ставят перед собой цели, а при этом не все из них рождаются из слухов, и у них действительно есть какая-то проблема, чтобы превращать слухи в конкретные цели. Не знаю, вот сейчас по результатам там 46-й это выпуск, по результатам 45 встреч в рамках нашей группы, скорее всего, это и не заработает. То есть у нас редко будут превращаться, слухи будут превращаться в конкретные цели. При этом ты хорошо сказал, что слухов меньше, получается, поток новых слухов меньше по двум, мне кажется, причинам.
Ну, игроки их сами не ищут, как будто эти новые слухи.
Тоже одно, один из вариантов. Я про появление слухов имею в виду, то, что мы берем таблицу слухов и что-нибудь такое, брык, на ней накидываем. Во-первых, потому что новых персонажей меньше появляется. Во-вторых, потому что иногда, когда мы накидываем что-то по таблице слухов, я, например, понимаю, что... А, вот этот слух, персонажи, ну, они уже знают эту информацию. И если персонажи игроков совсем абсолютно точно знают на 100%, я просто говорю, ну, когда мы там Сивалион создавали, там прям выпал, я не помню про что, к сожалению, слух, но он, ну, абсолютно тот, который персонажи игроков знает. Я такой, нет, просто кинь еще раз, потому что, ну, какой смысл? При этом не все слухи получаются в результате именно вот таких слухов, которые мы по таблице накидываем. К примеру, на прошлой встрече была ситуация с восьмой коллегии, с Калгримой, которая ищет восьмую коллегию, это получилось так, что у меня просто выпало по табличке того, кто сейчас есть в трактире, и сцена развернулась у нас, и таким образом игроки получили что-то вроде слуха, и еще мы когда после встречи обсуждали, игроки такие, о, круто, что мы играем уже вот так много встреч, а тут мы узнаем про какую-то еще одну фракцию, судя по всему, по которой мы вообще до этого не знали, и которая тут существует, что-то мутит, и при том, что и цели, не цели, и знаки присутствия которой мы уже видели. Просто мы не знали, что... Ну, мы думали, это как, условно, случайное лицо какое-то нарисовано на стене. Или там вот этот вот кольцо, у которого узел такой, ну, будто бы веревочный. Мы думали, что, ну, это просто кольцо. А оказывается, это не просто все. При этом... Вот есть у них, например, эта информация, я вот сейчас что подумал, вот про восьмую коллегию, про пришанцев, а как ее превратить в конкретную цель, с этим может быть сложность, потому что они такие, хорошо, мы теперь знаем, если мы там найдем еще какие-нибудь штуки, мы знаем, кому они принадлежат. Но вот дальше что? С точки зрения именно игроков, потому что у меня, как у ведущего, есть больше информации, и я могу, если вижу, что они как-то там на это подзацепились, я могу им что-то пытаться находить поводы что-то накинуть. А при этом, ну, с точки зрения игроков, это может быть менее ясно. То есть мы такие, ну, у нас есть, а чё?
Да, мне кажется, что все их конкретные цели в прошлый раз ты давал им сам. Когда Красный Сорокс их там что-то заставлял делать. Ну, то есть это какая-то такая понятная вещь. Орден Митры их очевидным образом просил помочь, да. Ланкиус им что-то накидывал в древние времена. И... По сути, они как бы не придумывали эти цели сами, а выполняли квесты, как бы, да, просто пришел, вот у тебя есть персонаж, который тебе квест дал, ты ему пришел и сдал, да? Может быть, что-то такое же привернуть?
Это хорошее наблюдение, поскольку действительно часто так получалось, что мир просто хватал их за жопу. Либо так, либо они цеплялись каким-то слухом. Тот же Лилия, тот же ситуация вся с Лилией, она родилась с того, что персонажу выпал слух, и сам игрок такой, о, а есть этот слух, что она в заточении. Нам надо, кажется, пошевеливаться, раз она в заточении, значит, нам надо что-то делать. И они такие, да, точно, нам надо что-то делать, и они начали что-то делать в эту сторону.
Ну, смотри, они прям тогда, вот они слух сами превратили, получается, да? Угу, один из немногих раз.
Да, да, это был один из тех случаев, когда слух быстро превратился в цель. Может быть, сейчас в рамках кампании у игроков нет горящих целей, потому что сейчас вот ситуация стабильно получается. Да, есть культ, которому мы ткнули сейчас в глаз и, понимаете, при этом это не выражается в какую-то горящую конкретную цель. Типа, если мы не сделаем X, то что-то плохое случится. И в отношении других каких-то вещей тоже все плюс-минус спокойно. Ну да, вот там можем сходить в пещеру и поискать там грибы, условно. Не факт, что это плохо как само по себе. Мне кажется, что не должно быть ситуации, когда у вас всегда должна гореть жопа, потому что в противном случае вы просто все время будете... Жопу. Да, либо сожгете жопу, либо все время будете тратить на то, чтобы тушить какие-то пожары. То есть, а у нас вот здесь горит, а у нас еще вот здесь горит, а еще вот здесь горит. Это вот как ты уводишь какой-нибудь... За не менее лучшего примера Dungeon World, и там типа, вот у вас там на два фронта, там у вас есть фронт, и у вас группа все время разрывается, что она не может сделать там... Все, там игра так работает. Вот. Здесь же получается так, что игра позволяет вот подобные пляжные эпизоды, когда мы что-то там поделали, но при этом не произошло, ну, нет каких-то горящих путевок в приключения.
Ну, слушай, можно что-нибудь вкинуть такое же вот скоропортящееся, как с Лилиан, например, чтобы у игроков была мысль, что а давайте это сделаем побыстрее, иначе мы опоздаем. Потому что у них уже были перед глазами случаи с гоблинами, которые сами себя спасли.
И при этом я еще накинул потенциально такую штуку, когда гоблины такие: о, мы, кажется, поняли, как открыть, и уходят. Я еще игроков тогда спросил в конце встречи эксплицитно: будете ли вы что-то делать с этой ситуацией? То, что гоблины, кажется, поняли, как открыть двери. Будете ли вы, ну, что-то делать? Игроки такие: нет. Ну, все, значит, распрощайтесь с тем, что было. Ну, мысленно я у себя сказал, конечно же. Вот. А, может быть, это потому, что этот... горящая ситуация, я игрокам накинул, что она горящая, но с точки зрения игроков она не является важной, фундаментально. Такие, ну да, гоблины откроют какую-нибудь дверь, за которой какие-то там штуки, связанные с экспедицией, но вот в моменте для них это показалось не очень важным. Ну, тут уж я же не могу сказать,
выбор типа, очевиден, да.
Это для вас нет, это важно, это вот, ну, это вот скоро это испортится.
Скоро кончится.
Да, может быть, стоит, может быть, стоит закинуть, ты знаешь, закидываешь две горящие штуки, и вот, ну, и тут... Но тут, да, я не могу гарантировать то, за что игроки зацепятся. Потому что за какие-то слухи игроки явно такие: опа, давайте будем что-то с этим делать. А какие слухи, они такие: ну, окей.
Одну горячую штуку, как ты говорил, можно закинуть им в таверну.
Да, я пораздумываю над тем, какую подлянку может культ сделать. Точнее, это, наверное, будет не сам культ, это просто люди, которые захотят получить какие-то приколы от культа. А, плюс еще, кстати, из того микроштука на... маленькая ремарка на эту тему. Виктример абсолютно точно что-то потребует с персонажей игроков за вот эти вот 300 доз порошка Роситового Лотоса, потому что Виктример сам приключенец, и он, скорее всего, взаимодействовал с детьми Дейну. И когда...
Он знает их потребности.
За третьей дозой, я думаю, не им принесут, а они скажут: ну, приходите в здание Factory, Виктример им скажет, что, мол, ребят, я с ними дело имел.
Я знаю расценки, да.
300 доз — это либо они офигели, либо вы, и, скорее всего, вы. Я при этом, ну, как великодушный гоблин, не сказал ничего леди Алексии, что это вы, кажется, офигели. Поэтому делайте теперь то, что я вам скажу. Это потенциально вот такая штука. Еще,
да, неплохо.
Еще вариант есть. Персонажи игроков очень любят обещания раздавать. У них очень много обещаний. Вплоть до того, что я в Obsidian ввел отдельный хэштег «обещаний». У меня есть список обещаний, которые они выдавали. И я думаю, что какие-то из них...
Уже просроченные.
Какие-то уже просроченные, за какие-то можно, какими-то можно ткнуть их в нос. Например, они пообещали там друидам что-то, что они там Герилоду посылку передадут, что Чижик там принесет полуночную розу Бофу, по-моему, и что-то они там про древо узнают, спросят, как у него. Я думаю, что когда до этого будет, когда будет оставаться там внутри игрового времени там неделька-другая, друид Фаэль, которая друидесса из круга друидов, она у них спросит: ну чё, как новости-то? Я тут, ну, скоро круг друидов, я туда пойду. Чё мне там сказать? И тут, ну, возможно, игроки такие: а, блин, а мы, ну, а-то... И вот посмотрим, загорится у них что-нибудь или нет.
Это выполнять, писать реферат в последний день перед сдачей, да? Там,
именно, да, именно так, да. Так и выглядит справедливо. Это хорошую тему, да, Мас, ты поднял, потому что туда сложно. И бывает же такое, что в рамках компании ты такой: ну вот вроде бы все... Ну, все нормально, мы там от встречи к встрече идем, и сам формат у нас немножко саморегулирует, типа вот мы сейчас идем в пещеры что-то там исследовать, потому что мы до этого долго не исследовали. И при этом тебя как человеку со стороны, получается, это еще одна такая лакмусовая бумажка, потому что если бы ты не поднял эту тему, то я, может быть, и не понял бы. Ну, и тут справедливости ради... мы тут в подкасте вводим, возможно, слишком сильно задумываемся над какими-то вещами. Но так в таком формате, ну, игра бы просто сама отрегулировалась, и, возможно, мне бы как ведущему, если бы я там вводил не вот так вот, не без обсуждений отдельных после игр, мне, возможно, бы самому бы такой, а, блин, нет, что-то скучно, надо что-то накинуть, что-то мне как-то просто вот захотелось, просто вот бы как-то вот бы захотелось, и все. А тут, получается, мы подкрепляем наше просто вот как бы вот бы захотелось.
Просто знаешь, когда вот ты играешь в какую-то относительно короткую игру, то такие встречи, они очень сильно бросаются в глаза, когда ты такой уходишь после встречи и думаешь, блин, ну как будто мало чего интересного произошло. Ну обычно в коротких компаниях у тебя это есть какой-то план, плюс-минус. Если это тот же ДВ, у тебя там какие-то фронты висят, и ты, либо ты, там рельсы хорошие лежат. И если вот вы на одном месте стоите, такой, блин, игра играется неправильно, надо ехать.
Справедливо. Здесь вместо фронтов присутствуют фракции со своими целями и какими-то вещами. Я порой между встречами, честно сказать, просто забываю просмотреть цели фракций. У меня частенько как-то бывает. У меня есть список всех фракций, у них есть какие-то цели. И я перед встречей, в зависимости от того, пропускаем ли мы время между встречами или останавливаем, я прохожусь и такой, о, а вот эту вот неделю эта фракция будет работать над вот этой целью. Я просто кидаю кубик, чтобы понять, продвинулась ли она или нет, и если не продвинулась, то, ну, фигово. Если продвинулась, то...
Насколько?
Да, то насколько. И здесь еще возникает еще один слой такой, что нужно как-то телеграфировать, потенциально накидывать игрокам то, что, ну, что-то поменялось. А при этом далеко не все, естественно, можно таким образом накинуть.
Когда-то они придут, а гоблины космический корабль запускают, да?
Вот. Да. Однако вот этот навык того, чтобы накидывать что-то, пройти изменения, или, по крайней мере, держать это как-то в особенном месте в голове, чтобы увидеть подходящий момент, чтобы это так накинуть, это то, над чем я еще вот работаю, и с чем у меня еще беды порой. Потому что бывает, когда после встречи ты сидишь такой, блин, вот эта вот ситуация была бы отличным вариантом, чтобы я мог бы вот про это вот рассказать. Показать. Да, но я про это забыл. И вот, и
блин, но случается. В USR-ах вот эта вот игра фракции, мне кажется, довольно сложная для ведущего, потому что ну нет же каких-то правил прям, да, таких, которые типа помогут фракциями играть.
А в некоторых играх есть. Я за основу беру правила из... Они похожи на правила из Mouse Reader, только с небольшими изменениями. Дорогой слушатель, можешь заезжать в комментарии и писать, что Mouse Reader — это не USR. Я приму этот факт в свою жизнь.
Но это хорошая книжка с советами.
Однако там именно... Почему там мне нравится? Потому что они очень простые. Вот. Там у них есть цели, у фракции есть какие-то там плюсики их всяческие. Плюсики не в смысле игромеханические, а просто что у них есть такого вот эдакого, что им может помочь в достижении целей каких-то своих. Вот. И там буквально счетчики. И ты просто там D6 кидаешь, чтобы понять, насколько счетчик заполнился. С этой точки зрения механика... В том же Mouse Reader есть еще другие игры, в которых это наличествует, в той же там у Кевина Кроуфорда в играх. В Осрике ничего из этого нет, вот, справедливости ради. Но я знал, на что шел, что в Осрике ни черта нет.
При этом ну, довольно странно, да, то, что в USR вот эта вот игра фракций, ну это же прям вот какая-то центральная вещь, потому что фракции есть в любом нормальном подземелье, там, в любой нормальной песочнице, и про них ничего не сказано. Ну, сказано что-то, но типа это, на усмотрение ведущего много отдается.
Угу, справедливо. Я подозреваю, что раньше это... Во-первых, раньше играли, скорее всего, не так, как мы себе представляем, потому что, ну, все играли по-разному.
Может, они просто подземелья всегда чистили.
И раньше это очень... Ну, это очень... Раньше было как сейчас, в общем-то. Поскольку, исходя из моего очень ограниченного, конечно, опыта, игр с человеком, который вводит ДНД дольше, чем я на свете живу, он такой, ну, как раньше, не было. Все играли как попало, в общем-то, и, ну... Только сейчас в современных играх иногда люди, которые играют как попало, такие, о, кажется, вот это вот как попало мое, оно нормально работает, поэтому я напишу, ну, напишу про это. Твою только игру. Если раньше писали в условно там журнале Dragon про это, только то сейчас, да, это может быть либо с своей игре, либо в своем бложике. Так что ситуация, эта история меняется и не меняется одновременно. А знаешь, дорогой слушатель, что не меняется? Аркантийская мудрость недели от массы в конце выпуска.
Мудрости, которым 2000 лет. Мудрости от Аристотеля. Друг всем, ничей друг.
Персонажи игроков не могут быть друзьями всем.
И друг другу. Могут они быть друзьями?
Я надеюсь, что это так и есть. Хотя, конечно, очень много шуток о тему того, что нужно убить Остапиуса.
За что? А за что он полурослик?
В том числе, да, там есть большой список причин.
Блин, надо завести отдельный этот файлик в этом, в своей Википедии, причину убить Остапиуса.
Ох, и на этой высокой ноте я отправляюсь составлять файлик и монтировать новые выпуски. Это был Вадим, это был третий сезон, выпуск номер 46. Счастливо.
Всем пока.
Давай.